У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юра Збушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Віцебскі абласны суд не задаволіў у пятніцу касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі. У лісце з турмы былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч ізноў падкрэсліў, што не папросіць прашэння аб памілаванні. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў пераабралі Жанну Літвіну. Гэта і іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею на паседжанні ў Хельсінках зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету 2014 году. Кіраўнік федэрацыі Рэнэ Фазель заявіў, што нельга змешваць спорту і палітыкі. У той жа час на вуліцах Хельсінкаў праціўнікі правядзення чэмпіянату ў Менску правялі перформанс з паказам антыдэмакратычнасці рэжыму Александра Лукашэнкі. Далей Ігар Карней.
Ва ўступнай прамове Рэнэ Фазель заявіў, што забароны і байкоты спаборніцтваў абясцэньваюць ідэі спорту, падкрэсліўшы, што гэта агульнае меркаванне Міжнароднай федэрацыі хакею. На яго перакананне, спорт не можа і не павінен быць палітычным інструментам, а мусіць весці да замірэння і адкрыцця новых межаў. Спартовы глядальнік тэлеканалу «Белсат» Александр Пуціла лічыць, што такое моцнае лобі беларускага рэжыму ў кіраўніцтве Міжнароднай федэрацыі хакею яшчэ не азначае, што намаганні ініцыятараў кампаніі на перанос чэмпіянату свету 2014 з Беларусі зусім марныя.
Міжнародная федэрацыя хакею на лёдзе не мае такога вялікага ўплыву на сусветны хакей, як на свой від спорту, напрыклад, футбол. ФІФА альбо УЕФА слухаюцца бездакорна ва ўсім свеце. Фазл не надта важны для мацнейшай у свеце нацыянальнай хакейнай лігі, нават кантынентальнай хакейнай лігі пункты паразумення далёка па якіх пытаннях не знойдзены. Таму я амаль упэўнены, каб пазбегнуць новых цяжкасцяў, федэрацыя пайшла б на перанос чэмпіянату свету. Мне падабалася выказванне Ханса Георга Віка, які сказаў, што дыктатарскія рэжымы заўсёды цягнуць да сябе буйныя спартовыя формы, каб абяліць крыху свае антыдэмакратычныя дзеянні. Як мы памятаем, Пуцін актыўна агітаваў за правядзенне ў сваёй краіне алімпійскіх гульняў зімовых і чэмпіянату свету па хакеі, чэмпіянату свету па футболе. Таксама ж гэта ўсё не здарма. Таму пачакаем. Я думаю, што ўсё ж такі ціск з нагоды адмены чэмпіянату свету яшчэ будзе працягвацца. У всякім разе агітацыя за гэта яшчэ не скончана.
Патрабаванне пазбавіць Беларусь хакейных спаборніцтваў падтрымалі Еўрапарламент і Кангрэс ЗША. Еўрадэпутаты Марак Мігальскі з Польшчы і славуты славацкі хакеіст Пэтэр Шчасны арганізавалі ў сеціве збор подпісаў за перанос чэмпіянату свету. Днямі 27 амерыканскіх кангрэсменаў заклікалі Рэнэ Фазеля не праводзіць першынства ў Менску, паколькі многія апазіцыянеры працягваюць заставацца ў турмах, актывісты грамадзянскай супольнасці па-ранейшаму арыштоўваюцца і запужваюцца. Ева Някляева, дачка аднаго з асуджаных прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду Уладзіміра Някляева, узначаліла кампанію «Not to Minsk» у Фінляндыі. Сёння разам з польскім еўрадэпутатам Марыкам Мігальскім яна наладзіла ў Хельсінкі прэсавую канферэнцыю, на якую запрасіла і прадстаўнікоў Міжнароднай федэрацыі хакею.
Марак Мігальскі прывёз петыцыю, якая сабрала ўжо за 25 тысяч подпісаў па ўсім свету. І гэтая петыцыя была перадана прадстаўнікам Міжнароднай хакейнай федэрацыі, якія прыйшлі на прэс-канферэнцыю. Пракаментавалі гэта такім чынам, што прынесуць гэту петыцыю на кангрэс, які
Фазл чарговым разам сказаў, што няма сэнсу пераносіць, таму што пацерпяць заўзятары, спартоўцы пры такім лоббі. Ці ёсць шанец все-таки паўплываць на іх пазіцію?
Трэба ўлічваць, што па гэтаму пытанню у кожнага члена федэрацыі у іх ёсць права голоса, і на гэтым кангрэсе кожнай краіны ёсць магчымасць выказацца па гэтаму пытанню. Напрыклад, мы ведаем, што ў Швецыі гэтае пытанне падымалася і таксама ў Фінляндыі. Міністр культуры і спорта размаўляў з фінскай хакейнай федэрацыі. Калі нейкія краіны падымуць гэтае пытанне, то міжнародная федэрацыя будзе вымушана пераглядзець сваё рашэнне.
Як расказала Ева Някляева, сёння на вуліцах Хельсінкі было наладжана некалькі перформансаў, якія адлюстроўваюць сітуацыю ў сучаснай Беларусі. У прыватнасці было інсцэніравана, як у Менску спецназаўцы затрымліваюць людзей, з тым, каб фінскія хакейныя фанаты ведалі, што іх можа чакаць, калі яны наведаюць Беларусь у 2014 годзе.
Кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею ў пятніцу зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету ў 2014 годзе, расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Самы серьезный негатив правления Лукашенко то, что он разделил общество на враждебные друг другу сегменты. Да, в других странах общество тоже делится на сторонников той или иной партии, того или иного лидера, но там, где главенствуют демократические принципы, смена власти происходит в соответствии с мнением и позицией большинства, как во Франции. Будь там главой избиркома Ярмошина, Саркози победил бы безусловно и с большим перевесом. При наличии почти половины сторонников, да при наших технологиях, в этом нет никакого сомнения. А там бывшему президенту и в голову не придет истошно кричать, что был подготовлен государственный переворот. У нас же Лукашенко собственным методом управления и удержания власти ведет народ к бунту. То, что происходит в странах с аналогичными режимами, мне это, как и многим, не может нравиться, потому что очень часто на смену одному диктату приходит другой. Но другого пути сам же Лукашенко людям не оставляет. Цены растут, зарплаты и пенсии за ними не поспевают. И если, ну, наверное, самое терпеливое, самое покорное общество взорвется, то виновата будет не оппозиция. Она сегодня слабовата, а сам Лукашенко с его приспешниками. Виктория.
В стране, где невозможно свободно купить собаке свиную ногу, никогда не будет успеха ни в футболе, ни в хоккее.
Мы чекаем ваших телефонований круглые сутки. Наш неизменный менский номер 266-39-52. Витебский областный суд не задоволил касационной скарги Сергея Коваленки на постанову Першамайского районного суду Витебску, який покарал активиста консервативно-христианской партии БНФ 2 годами и 1 месяцем зневоления. Перед початком разгляду скарги затримали жонку Коваленки Алену, ягонага брата Константина и активистку Алену Семенчукову. Суд над ними почався сёння и протягнется 30 травня. Подрабязней Алесь Дашчынскі.
У залю суду, якая была заполнена пераапранутымі супрацоўнікамі міліцыі, пусцілі толькі выканаўцу абавязкаў старшыні КХП БНФ на Беларусі Юрася Беленька, адказнага сакратара управы партыі Алеся Чахольска, а таксама бацьку Сергея. На пачатку суд не задаволіў хадайніцтва аб прысутнасці на разглядзе скаргі самога Сергея. Юрась Беленькі распавёў.
Адвокаты подтримали ходатайство. Выступил прокурор, сказал, что все ранее было доследовано, и навряд ли, что мы почуем, значит, нового Сергея Коваленко. И суд заявил, что я не подтримываю прокурора.
Поводле Сергеевага батьки, господара Александра, процесс тягнулся каля годины, и он лечит, что решение суду было подрихтовано ранее.
Подозревали, что он Сергей присутствовал на суде, но прокурор сказал, что закон предусматривает, что обвиняемый может не присутствовать на суде. Ну, я там выступил, говорю, ну, конечно, в таком виде 45 килограмм, куда же вы его повезете, кому вы будете показывать его? Это узник Бухенвальда, правильно? Кто же его покажет? Все тоже было надумано, все приготовлено.
Поводле Юрася Беленького адвокаты аргументовано показали незаконность присуду, але прокурор заявил, что небыто в деяниях Сергея был намер. После нарады суд обвестил свое решение.
Я лучше им сказал, что вы чекаете суда Божьего. За такое будет суд. Опустивши голову, они сошли в зале, это коллегия, разом с прокурором. В дочинении до этих людей, которые так, саправду, цинично, демонстративно порушают закон, осуждают невиноватого человека. Я думаю, что, конечно, кроме суда Божьего, мусит быть реакция людей. Когда Захар саправду не хочет бачить на своей территории таких людей, то это правильно. Ну, на что им пускать на свою территорию людей, которые по своей сутности вот такие вот. Санкции в зачинении для таких особо мусит быть протянуты. Побывши на этом процессе, я робил такую выснову, что это было справедливо.
Напередодні областным суде узмацнили ахову, а сёння раніцай перед будинком суду супрацовники милиции затримали жонку Сергея Коваленки Алену, а так само его стречного брата Константина и активистку Европейской Беларуси Алену Семенчукову. Те хотели зробить на асфальте перед будинком суду надпись «Свободу Сергею Коваленку», их виноватить у дробным хулиганстве. У рапорте милицианты написали, что затриманные небыто порушали громадский спокой при допомозе аэрозольных баллончиков и трафаретов. Усих трех привезли у Костышнинский суд, однако судья отклала разгляд справы на 30 травня, каб допытать сведок. Затриманных отпустили до суду. Алена Семенчукова рассказала, что затримание было жорстким.
Мы сделали трафарет «Свободу Коваленко», начали рисовать со всех сторон, начали миссионеры подбегать. Три машины, по-моему, подъехала. Матерились, стоять, суки стрелять будут. Силы запихнули в машину. Лены Коваленко синяки на руках остались. Нас держали сначала в Октябрьском РОВД, допросили, обыскали. Был суд, его перенесли на 30 мая. Статья 17.1. Якобы мы из хулиганских соображений все это делали.
Поводле Алены, насамрэч, яны хотели выказать солидарность звязнем Сергеем Коваленком, які другі раз распачаў голодовку протесту.
Рассказывал Олесь Дашчинский.
Что означает заклик министра замежных справ у Литвы Ажубалиса до створения альтернативного центра силы в Беларуси? Ці може стать таким центром Рада БНР? Какие перспективы объединения белорусской оппозиции? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны эмігрант, палкоўнік спецназу ў адстаўцы Уладзімір Барадач, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька і літоўскі палітолях Віцес Юрканіс.
Праскі акцэнт у эфіры, як заўсёды, у нядзелю ўвечары. С вами Радио Свабода, тэмы дня. Конгресс Международной Федерации Хоккею затвердил Минск местом проведения чемпионата света 2014 года. Керовник Федерации Рене Фазе заявил, что нельзя смешивать спорту и политики. Витебский областный суд не задоволил кассационной скарги Сергея Коваленки на постанову Першамайского райсуду Витебску, який покарал активиста КХП БНФ 2 годами и 1 месяцем зневоления. Перед початком разгляду скарги затримали жонку Коваленки, ягонага брата и активистку Алену Семенчукову. Суд над ними почався сегодня и протягнется 30 травня. У листе с турмы был и кандидат у президенты. Микола Статкевич снова подкреслил, что не попросить прошения об помиловании. На съезде у Менску старшиней Белорусской ассоциации журналистов переобрали Жанну Литвину. Правоабаронцу Алесю Бяляцкому скоротили долготерминовое споткание с жонкою. Былому кандидату у президенты Миколу Статкевичу объявили вымову. Фильтруют пошту молодофронтовца Эдуарда Лобова. Анархисту Александру Францкевичу отмовили у споткании с батьками. Новины «Життя политичных вязню» подае Галина Бакунчик.
Наталья Пінчук, жонка палітвязня Алеся Бяляцкага, сёння вярнулася са спаткання з Алесем у бабруйскай турме. Яно мелася быць доўгатэрміновым, але было скарочана з 3 до 1 суток, кажа Наталля.
Быў знойдзены пэўны повод, і, адпаведна, спатканне скарочана. Задаволена тое, што хаця б адбылося па спатканні. Я яго ўбачыла. Ну, бадзёры трымаецца. Заўсёды кажа... Все нормально, я, как завсёды, чую ягоный кашель, конечно, працую на упаковке продукции швейной вытворчества. Зразумела, праца займае весь час. Что тычыцца розных прашэнні, то, наколькі я ведаю, ён на сегодняшний момент не писал. Ён там, зразумела, знаходзіцца под асаблівым контролем. Ну, и гэта мае свае, мабыць, пэўныя наступствы, звязаныя з тым, что его контакт з іншымі заключанымі дастаткова абмежаваны.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч даслаў жонцы Марыне Адамовіч ліст, у якім паведамляе пра новы ціск, які чыніць на яго адміністрацыя шклоўскай турмы.
Я яго учора атрымала, і от у ім пацвердзіліся тое, што ён раней пісаў, што пачаліся пошукі недахопаў, так гэтыя пошукі недахопаў, як пачаліся, так тут же літаральна ў той же дзень і закончыліся вынясеннем яму вымовы. І як ён кажа, я ведаючы досвед папярэдні, гледзячы, як гэта ўсё развіваецца, і гэтым не скончыцца. Ну, а вымова гэта ўжо аўтаматычна, як я разумею, не дае яму мажлівасці нават там перагляду рэжыму ўтрымання, што магло б адбыцца пасля 12 ліпеня. Ну, это самае малое таго, што можа быць.
Марына Лобова, маці маладафронтаўца Эдуарда Лобова, кажа, што не мае дакладных звестак пра ўмовы знаходжання сына ў Івацэвіцкай турме, бо ягоную карэспандэнцыю пільна даглядаюць.
Телефоны прослушваюцца, карэспандэнцыя чытаецца, поэтому, когда он что-то пишет, то, что нужно, то не доходит. Все по-старому говорит. По крайней мере, с прошениями помилования никаких вопросов не возникало у него. Сегодня вот буду отправлять заказное письмо, ссылать там тетради, что он просил, марки. Пишет, корреспонденция тоже время занимает, потому что многие пишут, он отвечает.
Разом с Эдуардом Лобовым у Ивацеевской турме зняволення отбывая Александр Францкевич, осужденный в справе анархистов. Мать Татьяна Францкевич кажет, что сына позбавили споткания с батьками.
4 мая у нас должно было идти длительное свидание с 4 по 6 на 3 дня, там на день рождения. И вот, ну вот перед этим не понравилось там начальнику зоны что-то в нем, что он не так говорит, не так подходит, и лишил его длительного свидания. И вот после этого он стал злостным нарушителем. И лишили после этого где-то через неделю денежного перевода. День открытых дверей должны были быть у них вот сейчас в эти выходные. Сказали, вычеркнули из списков, потому что он идет как злостный нарушитель и не положено на день открытых дверей приглашение родителям. Я думаю, что какое-то идет давление, только непонятно зачем и для чего. Может, для того, чтобы сломать, то пусть напишет что-нибудь. Потому что Саша сказал, что ему даже пришло какое-то письмо, явно написано не тем почерком, левой рукой или похоже так, чтобы он покаялся.
Поводле Татьяны Францкевич, батьки осуджених у справе анархистов подтримливаются помеж собой совесть и делятся информации про своих сынов. У травме исполняется год после присуду, у вынику якого Александр Францкевич, Миколай Дзядок, Игорь Оленевич, Евген Васькович и Артем Прокопенко, Павел Сармолотов были осуджены на термин от 4,5 до 8 годов тюрьмы.
Галина Абакунчик с новинами життя белорусских политвязнев.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Белорусской службе радио «Свобода» 20 травня исполняется 58 годов. С гэтага выпадку на сайте «Свобода.орг» сегодня прошла онлайн-конференция с директором Белорусской службы «Свободы» Александром Лукашуком. Отказы Александра Лукашука вы можете прочитать на сайте, а у субботнем вечеровом эфире запись отказов прогучить. Не пропустите завтра у вечера. Жанна Литвина переобранная на посаду Белорусской ассоциации журналистов на 8-м съезде БАШ у Менску. За кандидатуру Литвиной проголосовали 73 делегаты, один устремался. Наместниками старшини Белорусской ассоциации журналистов обранные Андрей Бастунец, Александр Старикевич, Алина Суровец и Светлана Калинкина. Репортаж Александры Дынько.
Еще до початку працы з'езда дзейная старшиня ассоциации Жанна Литвина звернулася до всех присутных с закликом. Думайте, якой завтра будет организация, сегодня залежит от вас. Нагодою до такого звороту Литвиной стали листы, якія напередодні з'езду отримали электронной поштой делегаты. У их у черговый раз дискредитовалася дзейность БАЖа и ягоного керавництва. Черговый бажовский з'езд отбывается на фоне узмацнения репрессий супраць незалежных журналистов и их ассоциаций, а так само широкой кампании дискредитации. На початку лютого белорусское телебачение показало пропагандистский фильм «Баж на баж», у яким БАЖ и АЕ старшиню подали в самом негативном святле. Жанна Литвина так само включена у спіс 12 особов, яким заборонены выезд за межи Беларуси. У яким становище прийшов БАЖ до з'езду, розповідає Андрей Бастунец, намісник старшині.
Ну, я скажу, у процедурном стані, не глядячи на то, що опошнім часом на організацію відбувався тиск, але з'їзд це все ж таки момент обновлення, сподівання на те, що все ж таки наступний період максимум буде більш сприяльний і для бажу, і для журналістики.
Напередодні з'їзду широкий розголос отримало виказування былого політв'язня Дмитра Бондаренки, який у інтерв'ю газеті «Народная воля» заявив, що нібито 80% незалежних журналістів завербованы КДБ. Чи варто на з'їзді розглядати подобні заяви, отказує Олександр Стирикевич, намісник старшині.
Вона нічим не підмацована. І розглядати це у серйоз просто немагчимо. Магчимо, Бондаренко міркує по власному оточення, але це не має ситуація до бажу ніякого дочинення.
Інтернет-журналістика, мультимедіа, суіснаванні друкованих і онлайнових медіав, вось до яких темов найчастіше зверталися у своїх виступах удільники з'їзду. Редактор мультимедійного часопіса «34» Ірина Віданова.
Сам речі БАЖ допомагав у вельмі важний період часу, коли ми переходили з друкованого формату у мультимедійний якраз. Ну, а по-друге, я думаю, що ми всі разом, і БАЖ, і його сябри, ось ці опошні 3 роки проходили еволюцію, коли нові технології, новые меды выходили с такой тени, якой бачилися, як нечто такое незрозумелое, эти то меды, эти то журналисты, эти то блогерство, и никто не мог зрозуметь, где мы. Сегодня мне кажется, что новые меды довольно активны и глубоко интегрованы у БАШ, як у профессийную организацию журналистов.
Усё ж головная задача БАШа – развязание профессийных пытаний. Это и оборона правов журналистов, и просовывание стандартов журналистской працы, и проблемы журналистской этики. Усими гэтымі пытаннями, як і шмат якімі іншымі, БАШ і будзе займацца ў бліжэйшыя гады.
Репортаж Александры Дынько.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
І сённяшні дзень не выключэння. Працяг кнігі Олега Груздзіловіча у выніках дня пасля 22 гадзіны. Паміж Расіяй і Беларусью пачынаецца новы гандлёвы канфлікт. Міністэрства прамысловасці і гандлю Расіі прапануе абараніць ад беларускага імпарту айчынных вытворцаў цюбікаў для касметычнай, фармацэўтычнай, харчовай і хімічнай прамысловасці. Адпаведныя дакументы расійскія чыноўнікі перадалі ў Еўразійскую эканамічную камісію. Падрабязней Уладзімір Глот.
Расійскае міністэрства лічыць, ёсць шмат падстаў для ўвядзення ліміту на беларускую прадукцыю. Яе вырабляюць у свабоднай эканамічнай зоне Менск, а затым распаўсюджваюць па ўсёй тэрыторыі мытнага саюзу. Расейцы адзначаюць, што беларусы фактычна сталі манапалістамі ў гэтай галіне, бо прадаюць свой тавар не па рынкавых, а па заніжаных коштах. У звароце ў Еўразійскую эканамічную камісію паказаны механізм, які дазваляе рабіць прадукцыю таннай. Гэта 5 разнастайных ільготаў для рэзідэнтаў свабоднай эканамічнай зоны, ад нулявога імпартнага мыта да зніжанага падатку на прыбытак. У расейцаў такіх ільготаў або зусім няма, або яны значна меншыя. Падобны канфлікт інтарэсаў далёка не першы, нават з пачатку сёлетняга году, падкрэслівае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Еўген Прэйгерман. Былі спрэчкі і аўтамабільныя, і самалётныя, і кожны раз Масква дзейнічае вельмі жорстка.
Мы бачым, што нягледзячы на дэкларацыі, прыярытэт, канешне, аддаецца захісту менавіта расійскіх інтарэсаў, у тым ліку і камерцыйных. У той же самы час мы ведаем, што беларускі бок любіць свае эканамічныя інтарэсы прасоўваць шляхам часам не зусім таких ось рынкових методов, там есть и демпинг, и субсидии для того, как продать просто. Але ж ось після годов такого досвіду російський бок поводить себе жорстко, і это, конечно, свідчить про те, що він йде на побудову цих інтеграційних усіх групових на своїх умовах.
Експерти, які оцінювали перспективи митного союзу, неодноразово попереджували, що у Росії і Білорусі різні умови для діяльності підприємств, відзначає економіст Лев Марголін.
У Росії все ж таки більше за 70% приватного підприємництва. У Білорусі головне, як кажуть, командні висоти залишилися за державою. І тому держава знаходить розні можливості для того, щоб явно чи неявно підтримати свою витворчість. І на гэта і розлічував Лукашенко. Це було одним з головним таким мотивом для уступлення в цю єдину таможену простору і в Євразійське економічне супольність.
А ось намісник директора Інституту країни СНД у Москві Володимир Жарихін каже, що у такій ситуації не треба зловживати словом «війна», навіть коли вона тільки гандльова. На ягоную думку, тут лепш пасуе слово «конфлікт».
Есть экономические субъекты в России, которые не заинтересованы в том, чтобы им составляли конкуренцию экономические субъекты в Беларуси. И они обращаются к российским властям. Белорусские субъекты обращаются к белорусским властям. Для того и сделан наднациональный комитет таможенного союза, чтобы решать эти проблемы. И эти проблемы, я думаю, будут разрешены.
Намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жарыхін. Міжнародний валютний фонд бачить у Білорусі ризики для нового витка інфляції і девальвації. Експерти фонду закликали Урад Білорусі проводити політику бюджетних обмежуванняў і дисциплінованую політику у галіне заробкаў у державным секторі.
У експертизі «Свободи» передача на тему, які погрози у білоруській економіці бачить МВФ. Міжнародний валютний фонд підрихтував справоздачу об ситуації в економіці Білорусі. Що викликає застероги у експертів фонду? Чи супадають оцінки економічної ситуації у МВФ і білоруських уладу? Що пропонують експерти фонду? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» директор дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик і економічний аналітик Сергій Чали. Веде передачу Валер Карвалевич.
Экспертиза позднее у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. У пятницу отзначается Международный день музеев. У этот день мы потекавились лёсом приватного музея, який засновал у старых дорогах белорусский громадско-культурный деяч, коллекционер Анатоль Белый, и он помер полгода тому. Анатоль Белый собрал каля 1700 творов белорусского мастерства. Вячеслав Кулик.
Мастацкий музей і культурно-асветніцкий клуб «Спадщина», який створив при своєму житті Анатоль Білий, найліпша по їм пам'ятка. На сьогодні багата приватна колекція по-ранішому міститься у 4 дравляних будинках, де обсталювано 8 залів. Тепер приватний музей виявленчого мистецтва не працює. Про це нам сьогодні сказала тутейша жихарка господарня Ірина. І нас згадує, що теперішній власник музею, дочка Анатолія Білого Світлана, вельми рідко навідує старі дороги.
Вона ж здесь живет, проживает. Пока еще ничего не известно.
Ходят там экскурсии, люди приезжают?
Нет, нет.
Про теперешнюю ситуацию в музее, около его, расповела свободе громадская активистка соседняя Слуцку Зинаида Тимошчик. Поведомила она и про заповед Анатолия Белого.
Хотела створить в Слуцку помник здесь и поставить. Слуцким повстанцам. И просил, как мы нашли так само человека, приватника, экип на своем участке поставил бы так само помник слуцким повстанцам, бо его уже готовы там, проекты были уже готовы так само были.
Мара ці задума Белого на не выполнена.
Да, он ведет, что влада это не дозволит.
Про спадщину Анатолия Белого разважает его сябра, мастак и громадский деяч Марочкин.
Человек энтузиаст, я кажется, пошел у свет другие, у вечность, и кто там будет опековаться, конечно, тут есть проблема. И он еще про житие мне говорил, что он как бы тестамент такий склав, что опековаться будет его дочка Светлана. А она живет в Кривлянде и неким чином будет приезжать. Але как это будет? Как он будет працевать в музее? Я не ведаю. Приватная коллекция такого масштаба, как у Анатолия Белого, она повинна быть занотовано у документах и повинно оховываться державы. И держава повинна пиковаться, потому что это не повинно не рассыпаться, никуда, как говорят, не деться, не раструшиться.
Мастак, громадский деяч Алексей Марочкин. З вами Радио Свобода. На закінчення гэтай частки программы яшчэ раз тема дня. Конгресс Международной Федерации Хоккею затвердил Менск местом проведения чемпионату света 2014 году. Витебский областный суд не задоволил касационной скарги Сергея Коваленки. У листе с турмы Микола Статкевич и снова подкреслил, что не попросить прошения о помиловании.